В этом месяце мы говорим о том, что Бог, Он желает благословлять нас как церковь, благословлять как верующих. И тема этого месяца – это месяц благословений. И уже Дмитрий, он делился о том, что мы все ожидаем определенные награды от Господа. И в принципе, Бог нас даже к этому поощряет. Он говорит о своем слове и даже описывает частично то, что ожидает нас на небесах. И апостол Павел, он говорит, что я бегу, я борюсь, чтобы достигнуть небес, не так, как даже борются люди здесь на этой земле, спортсмены или какие-то люди, которые стремятся достичь какой-то высоты, какого-то достижения. И в прошлое воскресенье также делился о значении праздника Кущи, о том, что праздник Кущи, он призван напоминать нам о том, что здесь на земле мы все странники и пришельцы, и что настоящая наша небесная Родина, она на небесах, и все те Божьи благословения, потому что это как двойной праздник в Израиле, это праздник также собирания плодов, благодарения Богу за те благословения, плоды земли. И знаете, я верю, что самая большая благодарность Богу будет, когда мы в своей жизни действительно принесем те плоды, которые будут и нам приятны, будут приятны тем людям, которые рядом с нами, и будут радовать нашего Небесного Отца. И тема сегодняшней проповеди – это два слова из такого известного места Писания: «блажение давать, нежели принимать». Название сегодняшней проповеди – «блажение давать». Я не знаю, насколько вы это практикуете в своей жизни, но лично я за свое время, когда я уже с Богом, я убедился, что огромное благословение и большая радость, когда ты что-то отдаешь другому человеку, когда ты что-то жертвуешь Господу, и Бог благословляет тебя. Бог благословляет не просто какими-то материальными благами, потому что мы часто имеем такое мышление, порой немножко испорченное этим миром, что я мне, я тебе, да, ты мне, да, то есть мы как бы даем с ожиданием, по крайней мере, чтобы нам сказали спасибо. Но я верю, и мы сегодня немножко об этом поговорим, что у Бога все намного более обширно. И Божьи благословения, они не ограничиваются только материальными какими-то благами и материальными благословениями в нашей жизни. И как я уже говорил, наверное, самая востребованная нужда в нашем обществе – это повышение зарплаты пенсии. Вот кто хотел бы, чтобы вам повысили зарплату, да, если вы на какой-то государственной работе, или пенсию? Все, кто хотел бы?
Все хотят.
Все хотят. Слава Богу, я тоже хочу, то есть, чтобы мне больше платили. Знаете, это нормальное желание. Нормальное желание человека. То есть мы ходим на работу для чего? Чтобы потом получить зарплату, да? То есть мы не ходим просто так, чтобы отсидеть. Хотя в Советском Союзе шутили, вот когда Союз развалился, и заводы многие стояли, и люди по привычке ходили на заводы, хотя месяцами не выплачивали зарплаты, и ходила такая шутка, что нужно брать плату за вход, да? Тогда, может быть, перестанут ходить. Но это просто из-за того, что было такое воспитание во время Советского Союза. Знаете, об этом очень часто говорят политики, да, о повышении зарплат, пенсий, особенно перед выборами. И об этом постоянно говорят обычные люди вокруг нас. Знаете, особенно эта тема начинает всех будоражить, когда в нашей стране растут цены, а зарплаты и пенсии, они не растут, соответственно, тем ценам, которые порой вырастают в полтора, в два раза, а при этом ничего в нашем финансовом положении не меняется. Знаете, в церкви вопрос финансов также достаточно значим, поскольку мы все живем в материальном мире, и, как сказал Экклесиаст, где за все отвечает серебро. То есть в этом мире почти все материальные блага, они покупаются и приобретаются за другие материальные блага, за деньги, да, или за какие-то товары. И в одном известном фильме герой говорит такую фразу, я думаю, все вы ее знаете: «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Знаете, эта фраза уже крылатая, да, и порой, когда кто-то начинает вас или меня учить, то есть, возможно, возникает вот в мысли вот это выражение, и хочется сказать этому человеку, что «не учи меня жить, лучше помоги мне в моей нужде». Но чтобы помочь вам и мне, хотелось бы сегодня рассмотреть несколько аспектов, которые являются основами материального благополучия. Я думаю, что никто из вас не будет спорить, что в любой какой-то вот системе, да, в этом мире есть какие-то основы, да, которые делают эту систему либо рабочей, то есть она функционирует, либо эта система по каким-то причинам не работает. Точно так же и в нашей жизни. Если мы хотим иметь материальное благословение, да, а я думаю, что мы все нормальные, здоровые люди, и мы хотим, чтобы мы были обеспечены, чтобы мы могли помогать своим детям, внукам, своим родственникам, друзьям. И это, в принципе, нормально, потому что жить в нищете, жить в постоянной нужде, жить, ожидая, что кто-то тебе поможет, это, я не скажу, что это благословение. Есть страны, есть много миллионов людей сегодня, которые живут впроголодь, которые живут в голоде, которые живут без воды, без еды, без одежды, и они постоянно ожидают, что кто-то к ним приедет, и какая-то миссия, какая-то церковь, какая-то благотворительная организация им поможет. То есть некоторые страны, особенно в Африке, они просто на это подсели, и у людей уже такое мышление, менталитет. Они постоянно своего рода ходят с протянутой рукой. То есть они постоянно ожидают, что кто-то что-то им даст, и даже есть такое вот понимание, что все им вокруг должны. Да? То есть люди, для которых очень проблематично работать, зарабатывать себе на жизнь и думать еще так, как бы помочь еще другому человеку. Поэтому, говоря о материальной стороне жизни, важно развеять некоторые заблуждения, которые с завидной постоянностью циркулируют в христианской среде. Я не претендую в этом вопросе на истину в последней инстанции, но несколько таких вот моментов, вот перед тем, как я непосредственно буду рассматривать то, что Бог положил мне на сердце, я хотел бы просто вам, церковь, поделиться. Они все относятся к нашим взаимоотношениям с Богом, и они все касаются наших взаимоотношений с церковью, потому я начну с них. Первое, наверное, самое распространенное заблуждение – это то, что Бог не нуждается в наших финансах. Поэтому не стоит ничего жертвовать Богу и церкви. Знаете, те, кто так говорят, они однозначно правы. Они 100% правы, потому что Бог вообще не нуждается ни в ваших, ни в моих финансах. Бог вообще не нуждается ни в каких наших материальных благах. Но знаете, проблема в другом, что как раз церковь, как организация, как структура, как тело Иисуса Христа, которое оставлено здесь на земле, вот как раз она и нуждается в материальных благах, в финансах, потому что она находится в этом материальном мире. В своем слове Господь говорит, если вы со мной откроете книгу пророка Малахии, книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. Я люблю очень часто это место цитировать перед тем, как мы участвуем в материальном служении. Здесь именно Бог говорит. То есть это не я сказал, это не кто-то из хороших людей сказал. Господь говорит к своему народу, Господь говорит к верующим людям. И Он говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Замечайте здесь одну такую закономерность. Во-первых, мне очень нравится вот это слово «все». У вас так написано в вашей Библии? Или у вас написано «принесите некоторые»? Или «принесите то, что вам не нужно». У нас даже есть такое выражение, такая народная поговорка: «На тобі Боже, що мені не гоже». Да, если вам что-то не нужно, можно принести в церковь и пожертвовать, отдать Богу. Но не об этом говорит Слово Божие. И знаете, другой момент, о чем здесь Бог говорит. Я думаю, что Бог не ожидает, что мы прямо вот будем с таким мышлением подходить к Нему. Хотя некоторые люди так поступают. Он говорит: «Хотя бы в этом испытайте меня». То есть Бог даже ставит свой авторитет, своего рода под вопрос. Он говорит: «Доверьте мне то, что я у вас прошу, свои десятины пожертвования, и испытайте меня в том, благословлю ли я вас так, как вы даже не ожидали». Он говорит: «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение, как? До избытка». Как-то вы неуверенно говорите. У вас не написано, да, этого в Библии? Это только у меня какой-то перевод не перевел. Бог говорит: «Не залью ли на вас благословение до избытка». Избыток – это не чуть-чуть. Избыток – это не только, чтобы вы не умерли с голода. Избыток – это чтобы вы имели обеспечение для себя и могли еще что? Благословлять других. Вот это избыток. Когда и нам достаточно, и у нас есть чем поделиться с другими людьми. А второе очень распространенное заблуждение – это то, что в Новом Завете Бог отменил десятину, как ветхозаветнее постановление. Знаете, на самом деле это неправда, поскольку Иисус нигде в Евангелиях об этом не учит. Если вы спросите того человека, который поддерживает это мнение и даже выступает его апологетом, да, его отстаивает яростно, вот вы попросите, покажи мне в Евангелиях, в Новом Завете, где Бог говорит, что десятина, она отменена. И знаете, люди будут вам приводить различные места Писания, но ни одно из них, оно не будет говорить о десятине и о пожертвованиях. Знаете, в Евангелии от Матфея, да, если у вас есть Библия, посмотрите со мной это место Писания. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих, 23. Иисус обличает своих современников, людей, которые служили Богу, которые претендовали на знание истины, и они других людей учили, что делать и чего не делать. И что он им говорит? Он говорит им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина». То есть они давали десятину буквально со всего. Даже с таких вот малюсеньких семян, которые порой их тяжело посчитать. Ну, попробуйте отделить, вот если вы садите укроп или тмин, попробуйте вот зернышки все посчитать и отделить десятину. Он говорит: «Горе вам, что вы это делаете», да? Но дальше он продолжает. «Но оставили и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». И что говорит Иисус? Что говорит Иисус им и тем людям, которые его слушают? Он говорит: сие надлежало делать. Что делать? Соблюдать. Нет, подождите. Соблюдать суд, милость и веру. И того, что? Не оставлять. Нужно иметь в своей жизни и поступать правильно. То есть соблюдать суд, быть милостивым, иметь веру, живую веру в Бога. И не оставлять того, что Бог заповедал нам о десятине и о пожертвованиях. Знаете, проблема вовсе не в десятине, да, если вот вообще разбираться в этом вопросе. Проблема в нашем сердце, которое лукаво и испорчено. Поэтому мы порой ищем для себя оправданий, чтобы не соблюдать Божье постановление. Не только десятину, потому что Иисус их как раз обличил, что они эту часть как бы Божьих постановлений соблюдают, а более важную часть они ее оставляют или как-то там перевирают и ищут для себя лазейки, чтобы не соблюдать. Третье распространенное заблуждение. Некоторые люди говорят: поскольку мы Божьи сыны и дочери, то мы свободны от десятины пожертвований. Слышали такое? Ну, я слышал, я сталкивался. Значит, вам повезло, у вас меньше было в жизни искушений. Знаете, такие люди, они цитируют место из 17 главы Евангелия от Матфея о том, что сыны свободны. Когда Петру подошли сборщики дидрахмы, да, и попросили, чтобы он дал подать на храм. И Петр пообещал, что он даст подать и за себя, и за своего учителя, да, Иисуса Христа. И в Писании мы читаем, то есть в Писании есть это постановление. Книги Исход, 30 глава, 13 стих. Там написано: «Всякий, поступающий в исчисление». То есть этот человек, мужчина старше 20 лет. То есть его как бы записывали, он как бы попадал в вот эту перепись. Вот у нас в следующем году, по-моему, планируется перепись населения. Но нас переписывают всех. В Израиле переписывали мужчин, да, считали старше 20 лет. И здесь говорится: «Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу». Знаете, полсикля во времена Иисуса Христа были равны двум греческим драхмам. И налог обычно так и назывался – дидрахма, то есть две драхмы. Мы можем увидеть, что в этом месте Писания говорится именно о налоге на храм, то есть то, чем он являлся. Здесь говорится о постановлении Божьем, которое Бог дал в Ветхом Завете, и оно относится не к десятине пожертвования, а именно к обеспечению, да, храма, чтобы храм можно было ремонтировать, чтобы в храме были все необходимые, то есть то, что необходимо там, для жертвоприношения и других храмовых служений. Именно поэтому нельзя эти слова толковать как освобождение от десятины пожертвований. Потому что они вообще не относятся к никаким бокам, постановлению или Божьему повелению приносить десятины пожертвования. Потому что если мы будем таким образом вот эти слова толковать, что сыны свободны, да, сыны свободны от того, чтобы вообще что-либо приносить Богу, что-либо жертвовать, то у нас будет похоже, как у одного знаменитого персонажа, у писателя Ильфа Петрова, если вы смотрели этот фильм Бендера, да, когда он там начал плату взимать за вход в провал. И ему задали такой вопрос: а с какой целью взимается плата? На что Бендер невозмутимо ответил: с целью ремонта провала, чтобы слишком не проваливаться. Знаете, вот у некоторых, у них такой вот провал большой в их понимании Слова Божьего, что там нужно постоянно ремонтировать, потому что, ну, иначе оно будет еще больше проваливаться. Но я думаю, что Бог нас от этого сохранит. Знаете, на самом деле подобных заблуждений очень много и в церкви, и в околоцерковной среде. Я не претендую, что я только три коснулся заблуждения. Вы можете услышать очень много различных учений, различных толкований, особенно того, что касается финансовой стороны служения в церкви. Но о чем бы я хотел сказать более подробно, так это о важности правильных приоритетов в отношении всех материальных благ, которые дает нам Господь. И вот тут я хотел бы, чтобы вы были наиболее внимательны. И первое, что я верю, важно в том, чтобы в нашей жизни было Божье благословение. Первое – это близкие взаимоотношения с Богом. Близкие взаимоотношения с тем, кто вообще является источником благословения. Знаете, в любой организации, да, если в армии, вот Дима не даст соврать, да, там очень престижно быть поближе к кухне, да, потому что ты чем ближе к кухне, то тебе тем больше может, ну, перепасть каких-то благословений. Но точно так же и в нашей жизни. Чем ближе ты к начальству, к руководству, к тем людям, которые имеют какую-то власть и могут тебе чем-то помочь, тем это как бы престижнее, и порой это может, ну, какие-то наши земные проблемы решить. Но в контексте сегодняшней темы я хотел бы просто сказать, что прежде всего это наше отношение как верующих к вопросу десятины пожертвований. И здесь вопрос даже не в том, даем ли мы или не даем что-то Богу, а намного важнее, с каким отношением в нашем сердце мы отдаем все свои пожертвования. И давайте мы откроем одно местописание, оно будет сегодня центральным в сегодняшней проповеди. Это второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 по 11 стих. Я сразу скажу, что это место Писания, оно не относится непосредственно к десятинам. То есть здесь апостол Павел говорит о пожертвованиях, то есть о добровольных пожертвованиях и о том, какое у нас должно быть отношение, когда мы что-либо жертвуем Богу. И давайте мы вместе прочитаем 2 Коринфянам, 9 глава, 6 по 11 стих, и потом мы чуть больше остановимся и поразмышляем над этим местом Писания. Павел говорит: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Заметьте, в этом месте Писания апостол Павел говорит о той ситуации, которая существовала в ранней церкви. Сегодня также существуют подобные ситуации, потому что тогда церковь в Иерусалиме, она была гонима, и верующие, которые продали свои имения, продали свои дома, которые пожертвовали все для Царства Божия, они напрямую зависели от того, будет ли церковь их поддерживать, будет ли церковь им помогать или не будет. И апостол Павел, если вы помните, в книге «Деяния» описывается ситуация, когда он пришел в Иерусалим, чтобы посоветоваться там насчет, нужно ли язычникам обрезываться или не нужно, и о различных других вещах. И он пообещал, то есть дал обещание за все церкви языческие, которые он насадил, он пообещал, что эти церкви, они будут поддерживать, они будут давать пожертвования для Иерусалимской церкви. Потому что эта церковь на то время, она находилась в достаточно стесненных гонениях. Это если вот так вот сравнить, сегодня, допустим, церковь в Китае, да, там есть официальная церковь, которая не преследуется, но большинство церквей, особенно церкви домашних групп, они преследуются. То есть люди за свою веру, они могут попасть в тюрьму. До недавнего времени за веру в Иисуса Христа тебя могли просто казнить. Я не знаю, вот как сейчас, но еще лет 10-15 назад, то есть там очень серьезно преследовали верующих. И как вы думаете, люди, которые находятся в таких условиях, они нуждаются в поддержке со стороны своих братьев и сестер из соседних стран, там, где все спокойно, нормально, там, где экономика процветает, там, где никто их не преследует за веру в Иисуса Христа. Как вы думаете, нормально помогать такой церкви или нет?
Нормально.
Слава Богу, что мы в этом как бы едины. Знаете, в Иерусалимской церкви еще был один такой момент. То есть, если вы прочитаете книгу Деяния, там написано, что все у них было общее. Да? У тех людей, которые продали свое имение, и которые жили, по сути, за счет церкви, то есть то, чем они владели, оно было общее. И понятно, что когда все общее, вот мы жили в Советском Союзе, где все добро народное, да, все добро мое, и каждый что-то тянул у себя со своего завода, со своей работы, и постоянно что-то пропадало, чего-то не хватало. Но я верю, что в Иерусалимской церкви такого не было. Но знаете, когда ты переживаешь, ну, переживаешь гонения, когда тебе ставят постоянно палки в колеса, возможно, там даже преследовали тех, которые там были бизнесмены в церкви, то есть как-то их постоянно там притесняли. И когда ты не можешь уже зарабатывать столько, сколько ты раньше зарабатывал, когда ты не можешь уже так вот обеспечивать семью, как ты раньше обеспечивал, естественно, хорошо, когда есть кто-то рядом, у кого сегодня все, ну, как бы хорошо, слава Богу, кого Бог благословил, и кто тебя поддерживает не только в молитве, да, не только хорошими, добрыми словами, а помогает тебе материально. На один стих раньше, да, если вы прочитаете 8 стих, 5 стих, 9 главе, апостол Павел говорит: «Поэтому, посему, я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Знаете, это очень важный стих. Апостол Павел, он поднимает вот эту деликатность ситуации. Он понимает, что если насильно собирать пожертвования с языческих церквей, то как вы думаете, будут они рады тому, что кто-то их принуждает помогать Иерусалимской церкви? Вот если вас заставлять кому-то помогать, ну, насильно помогать, вы будете этому рады? Даже вы знаете, что да, у этого человека проблема, да, этот человек нуждается. Но когда вас насильно заставляют что-то отдать, то есть достать из своего кармана, из своего кошелька и отдать другому, вы будете этому радоваться? Нет, да, мы все нормальные люди. То есть мы не радуемся, когда нас чему-то принуждают. Поэтому Павел, он, зная это, понимая это, он посылает братьев, да, чтобы они, ну, где нужно, в церкви научили, где нужно, в церкви попроповедовали и призвали эти церкви, да, чтобы они жертвовали, чтобы они своими финансами, своими материальными благами, они поддержали Иерусалимскую церковь. Поэтому очень важно, чтобы мы, как верующие, если мы что-то жертвуем, чтобы мы это жертвовали по доброй воле. Не потому, что пастор так сказал, не потому, что лидер так сказал, а потому, что вы в это верите. Вы понимаете, что ваше пожертвование, ваша помощь, ваше участие в чьей-то нужде, оно важно, и Бог вас к этому призывает. Знаете, также Павел дальше в 6 стихе подчеркивает один важный принцип в отношении сеяния наших финансов. Принцип, который понятен каждому земледельцу. Да? Вот у кого из вас есть дача или села, помашите мне рукой, да? Я так большую часть знаю, да? Слава Богу за вас. То есть для вас, я думаю, этот принцип очень и очень понятен. Те, кто городские, мы больше знаем об этом в теории. О чем здесь Павел говорит в 6 стихе? Он говорит: «При сём схожу, кто сеет скупо, тот что? Тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот что? Тот щедро и пожнет». Если вы когда-либо садили картошку, ну, я садил в свое время много лет подряд, и я знаю, да, что это такое. И как ее садить, и как потом выкапывать, и сколько удовольствия потом на кравчучке ее тянуть домой. Но я про другое. Если вы посадите одну картошку, даже хорошую, большую такую картошку, можете ли вы ожидать, что с этой картошки вы потом выкопаете целый мешок картошки? Можете? Ну, если у вас такая большая вера, вы, конечно, можете ожидать. Но знаете, то, что я видел в своей практике, когда земля родючая, когда земля долгое время отдыхала, да, потому что картошка, если ее садить на одном и том же месте, она очень высасывает все соки из земли, и на следующий год уже, ну, никогда не будет такого урожая, как предыдущий, то максимум, что вы можете с одного куста картошки, ну, в лучшем случае, это одно ведро картошки. Ну, это очень хороший, это шикарный урожай, я вам скажу. Вот там, где есть вот земли, вот, допустим, где-то вот речные такие вот заплавы, где затапливают, где вот этот вот перегной речной, вот там, когда вот вода сходит и люди вот в этот перегной садят, то там вырастают по ведру картошки под одним кустом. И я вам скажу, это, ну, хороший урожай для одной картошки. Но ожидать, что с одной картошки вы соберете мешок, два мешка или пять мешков картошки, ну, это просто нонсенс. Поэтому Павел говорит, кто сеет, что? Мало? Чуть-чуть. Но вы никогда не пожнете много. Вы чуть-чуть и пожнете, ну, чуть-чуть больше, да? Чуть-чуть больше, но не пожнете много, столько, сколько, возможно, вы ожидали. Расскажу вам одну историю, то есть это реальная история. Однажды секретарь британского миссионерского общества, он навестил верующего торговца и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Тот сразу согласился и выписал чек на $250. В это время в его кабинет зашли его подчиненные и принесли ему телеграмму. Прочитав ее, купец сильно встревожился и сказал: «Та телеграмма говорит, что один из моих кораблей потерпел крушение, и все пошло ко дну. Я должен вам выписать другой чек вместо этого». Он взял новый чек, написал в нем сумму и после этого передал чек этому секретарю. Тот, посмотрев на него, был очень удивлен, так как он был на $1000 вместо $250. И он тут же задал вопрос этому купцу: «Не сделали ли вы ошибку?» На что он ответил: «Нет, я не сделал ошибки», — сказал купец со слезами на глазах. «Эта телеграмма принесла мне весть от Небесного Отца, которая гласит: не собирайте себе сокровища на земле, сокровища ваши на небе». Знаете, порой мы, бывает, похожи вот на этого купца, да? Пока у нас все хорошо, то мы там очень так вот где-то скупы в наших пожертвованиях, в том, чтобы кому-то помогать. Но когда в нашей жизни, ну, случаются какие-то потрясения, мы понимаем, насколько все вот эти материальные блага, на которые мы порой очень сильно надеемся, насколько они недолговечны. Сегодня у тебя есть целый корабль, да, с товаром, который ты думал, что продашь, и будет у тебя огромная прибыль. И буквально через день, через час у тебя этого корабля, этой квартиры, машины, этих денег нету, да. Поэтому слава Богу, как сегодня свидетельствовали мы, ладно. Слава Богу, что мы можем жить, и слава Богу, что наши деньги могут идти не на похороны, а они могут идти на то, чтобы мы были живы, здоровы, чтобы мы возвещали дела Господни. Чуть дальше, во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 7 стих, апостол Павел, он подчеркивает важность того, с каким отношением мы что-то жертвуем для Бога. Он говорит: «Каждый уделяет что? По расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо что? Доброохотно дающего любит Бог». Вы хотите, чтобы Бог вас любил? Я думаю, что тут не нужно много допытываться. Я тоже хочу, чтобы Бог меня любил. Бог говорит, если мы хотим, чтобы Он нас любил, для Него важно, с каким отношением, с каким сердцем мы что-либо делаем для Него. И здесь это не вопрос только в каких-то пожертвованиях финансовых, каких-то наших материальных благ. Это вопрос, с каким отношением мы жертвуем Богу свое время. С каким отношением мы идем, чтобы послужить нашему брату или сестре? С каким отношением мы приходим на служение в церковь? С каким отношением мы идем на домашнюю группу? Вот это важно. Идем мы с принуждением, чтобы о нас плохо не подумали, чтобы нам лидер или пастор ничего не сказал. Или мы идем, потому что мы ищем вот этой встречи с Богом. Мы ожидаем, что мы придем и мы получим ободрение. Мы получим возможность послужить нашему брату или сестре. Мы им будем иметь возможность кого-то кого-то другого благословить. Знаете, когда человек что-то делает по расположению сердца, когда он понимает, что это действительно может помочь другому, то как-то вот внутри даже нету каких-то преград, чтобы пойти послужить, чтобы выделить какую-то часть из своих сбережений или своей зарплаты или пенсии и помочь кому-то, кто сегодня нуждается, ну, имеет какую-то нужду. То есть, когда ты понимаешь, что это важно, что это нужно, и что Бог благословит тебя, мы это делаем с огромным желанием и с огромным интересом. И чуть дальше, в 9 главе, 8 стих, мы читаем, это уже обещание, то, что Бог сделает в нашей жизни. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Я хотел бы, чтобы мы сейчас повернулись к нашему соседу и вот сказали ему вот эту первую часть этого стиха. «Бог же силен». Давайте скажем своему соседу, Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Не вы сильны, не я силен. Бог силен обогатить вас всякою благодатью. Заметьте, здесь не говорится всякую финансовую благодатью. Всякую благодатью. Даже не говорится всякую материальную благодатью. Да? То есть всякую благодатью. Все, в чем вы можете иметь нужду. Бог силен вас в этом что? Обогатить. То есть дать вам не просто чуть-чуть, а дать вам с избытком, чтобы вы могли еще других благословлять. Знаете, очень хорошо апостол Павел говорит об этом в 11 стихе. Да? «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Знаете, очень здорово, что у кого-то из нас есть возможность совершить пожертвование. Бывает такое, что у меня нечего пожертвовать Богу. Бывает такое, что у вас нечего пожертвовать Богу. Поэтому, когда мы имеем что-либо пожертвовать Богу, это очень хорошо. Мы можем порадоваться, что Бог нас так благословил, что мы сегодня имеем возможность что-то пожертвовать Господу. А другой человек, он имеет какую-то нужду, да? Он имеет потребность, чтобы кто-то ему послужил. И когда он получает восполнение своей нужды, когда ему кто-то другой, брат или сестра, жертвует свое время, свои деньги, дает ему свою помощь или свое внимание, что, ну, естественным образом, ну, появляется в сердце такого человека? Благодарность, радость, благодарность Богу за этого человека, благодарность этому человеку. И вы понимаете, что ваша жизнь, ваше хождение здесь на земле, оно не напрасно. Вы полезны, вы можете быть благословением для кого-то. Знаете, тот, кто дает, он становится похожим на Господа, который любит всех и просто так, и дает нам все блага. Поэтому всякий, кто добровольно жертвует, дарит что-то от своего сердца, испытывает невероятную радость и свою причастность к Небесному Отцу. Если вы сегодня по какой-то причине не чувствуете Бога в своем сердце, если вы по какой-то причине не чувствуете, что Бог рядом с вами, что Бог любит вас, возможно, вам нужно вот проверить свое сердце и задать себе вопрос, давно вы кому-то помогали? Давно вы кому-то что-то давали и что-то жертвовали? Возможно, нужно просто это возобновить в своей практике. Кого-то навестить, кому-то позвонить, за кого-то помолиться и кому-то помочь. И тогда вы увидите, что блаженнее, да, давать, нежели принимать. Еще одну историю вам расскажу. Она немножко такая печальная, но с очень хорошим смыслом. «Папа», — сказала одна умирающая девочка, — «сколько денег ты потратил на меня в течение года?» Отец ее был неверующий человек, мало думающий о Боге и совершенно поглощенный своими повседневными делами. Теперь, видя, что его единственный ребенок умирает, он был очень сильно сокрушен. Отвечая своей дочке, он сказал, «Ах, моя доченька, не говори мне об этом. Чему считать расходы? Я тратил бы на тебя в 100 раз больше, если бы только осталась ты со мной». Но девочка не унималась, и она снова спросила своего папу, «Папа, скажи мне, мне хочется знать, сколько денег ты потратил на мое лечение?» «Но если так, — согласился отец, — то я скажу тебе приблизительно». И он назвал очень большую сумму. Наступила тишина, мысли девочки, видно, были очень чем-то заняты. Наконец слабенький голос послышался опять. Дочка сказала: «Папенька, обещай мне, что после моей смерти ты ежегодно будешь тратить такую же сумму на других детей, которые живут беднее, чем я жила, и которые не имеют такого доброго папы, как мой. Папа, ты сделаешь это?» Отец был очень озадачен словами дочки, но твердо пообещал, что исполнит ее желание. Что же вышло из этого? А вот что: неверующий, совершенно равнодушный доселе человек в корне изменился. Слова его дочки заставили его призадуматься над тем, чему обязывает его богатство. Он построил дом для сирот, сначала один, потом еще несколько, в которых многие несчастные дети нашли счастливый приют. При этом он сам стал лучше и счастливее и впоследствии сделался христианином. И все это благодаря доброй просьбе его умирающей дочери. Знаете, порой некоторые вещи мы по-настоящему не можем оценить. Мы не можем оценить цену жизни, мы не можем порой оценить цену тех благословений, которые Бог нам дает. Но когда мы оказываемся в каких-то таких обстоятельствах, когда вот на весах жизни смерть, когда на весах смысл нашей жизни, для чего мы живем, для чего мы работаем, для чего нам все эти деньги и блага, которые мы имеем, то в нашу жизнь приходит настоящее понимание, что такое благословение и для чего Бог нам его дает. То есть благословение — это не только чтобы нам было хорошо. Я надеюсь, что Господь откроет вам и откроет мне, что благословение — это не только чтобы вы и я, мы ни в чем не имели нужду. Давайте на это скажем аминь. Аминь. Знаете, Бог желает вас благословить для чего? Да, чтобы вам было хорошо, чтобы вы радовались, чтобы вы благодарили Бога. Но Бог желает вас благословить еще с большей целью, чтобы вы были благословением для других. Знаете, второй очень важный аспект в отношении финансов. Первое – это было то, что нам важно иметь близкие взаимоотношения с Богом. Это самый важный, самый ключевой аспект вообще в отношении всех материальных благ нашей жизни. Но второй очень важный аспект в отношении финансов – это порядок во всем, что касается денег. Порядок во всем, что касается денег. Знаете, я не помню, кто сказал, но есть такое тоже выражение, или в фильме, или в каком-то произведении, что деньги что? Любят счет. Да? То есть, когда деньги не считаются, то обычно происходит беспорядок. Поэтому вам и мне, нам необходимо иметь четкий бюджет в своей жизни и в своей семье. Знаете, бюджет должен не только быть у страны или у какого-то предприятия, да, или у какого-то бизнесмена. Важно иметь четкий бюджет своей жизни, своей семьи. И важно, чтобы желательно, чтобы ваши планы, особенно какие-то серьезные планы, чтобы они были у вас записаны на бумаге. Да? Говоря о важности планирования, да, это не я придумал, и это есть в Слове Божьем. Говоря о важности планирования, Христос учит нас Евангелие от Луки. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Луки, 14 главу, и прочитаем с 28 по 30 стихи. Евангелие от Луки, 14 глава, с 28 по 30 стихи. Иисус говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, то есть желая что-то сделать, какое-то большое дело, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». О чем здесь Иисус говорит? Во-первых, приводя этот пример, Иисус говорит о цене следования за Ним. Потому что перед этим Он как раз и говорит, что всякий человек, который желает следовать за Ним, ему нужно будет заплатить цену. И ему нужно понимать, какую цену он согласен платить и на какую цену он не согласен. И дальше Иисус приводит вот этот пример, что если что-либо мы хотим достичь в этом мире, то есть что-то построить, какой-то бизнес сделать, дом построить, семью создать, нам нужно сесть, помолиться и подсчитать, записать все издержки, все, что нам нужно. Сколько нам нужно денег, сколько нам нужно материалов, сколько нам нужно времени потратить на взаимоотношения, если мы хотим с кем-то построить хорошие взаимоотношения. Нам нужно сесть и подсчитать все издержки. Любой серьезный проект, он имеет смету, которая включает в себя все затраты времени, сил и финансов. Также и нам важно иметь смету для своей семьи и для нашего личного хождения с Богом. То, что у многих людей нету времени на то, чтобы прийти в церковь, на то, чтобы служить Богу. Почему? У них нету вот этой сметы. время оно так тратится хаотично. И порой они вроде бы и хотели бы что-то сделать, но раз у них уже вечер пришел, и времени нету, уже нужно ложиться спать, а завтра утром опять на работу, и так вот постоянно белка в колесе. Почему? Потому что у человека нету вот этого, ну, этого бюджета, да, планирования своей жизни. Знаете, в семейном бюджете вы можете планировать расходы на еду, вы можете планировать расходы на приобретение каких-то необходимых вещей, оплату коммунальных платежей. И именно в нем вы можете планировать, сколько денег вам надо, и сколько денег вы можете пожертвовать в церковь, и сколько денег вы можете пожертвовать другим людям, которые сегодня нуждаются. Потому что если вы это не будете планировать, никогда у вас не появится больше денег. Никогда у вас не появятся лишние деньги. Знаете, вот я рассказывал, да, вам историю про этого папу и про эту девочку. Я знаю человека, который, ну, хорошо знаю, потому что мы некоторое время с нашей женой, то есть мы служили как волонтеры, то есть я в Ахмадете, она здесь в онкоцентре на Верховиной. И есть один человек, то есть он начал вообще это служение, служение онкобольным детям, он создал сайт такой donor.org, где размещается информация про всех онкобольных детей, то есть со всей Украины, то есть там и фонды различные, и частным образом. И знаете, почему этот человек это сделал? В свое время он сам потерял свою дочь. Его дочь, она умерла от рака. И он посвятил свое время, свои таланты, возможности. То есть он работает программистом. Он это делает полностью как бы за свои деньги. Он на этом ничего не зарабатывает. Он, наоборот, помогает другим людям. И знаете, мы уже активно как бы сейчас не участвуем в этом служении. Мы только жертвуем детям, которые проходят лечение. А этот человек, он начал это служение, и он его продолжает уже многие и многие годы. И знаете, он это делал, и когда наше государство вообще практически не выделяло никаких денег на лечение, он это делает сейчас, когда уже более-менее сейчас лучше, и, по крайней мере, для детей, то есть большинство лекарств, там химия, другие препараты, то есть они есть в больницах, и не нужно родителям бегать, искать по всем аптекам эти препараты, а многие препараты вообще были в свое время даже не зарегистрированы у нас в Украине, их нужно было откуда-то из-за границы привозить за космические деньги. И знаете, этот человек, он платит цену. Почему? Потому что однажды он переоценил свою жизнь, он сел и подсчитал все издержки, и он понял, что для него важное, а что для него не важно, и на что он может выделить свое время, силы и свои способности. Знаете, однажды английский король Георг V, он написал на первой странице Библии одного из своих друзей: «Пути к счастью находятся не в выполнении ваших желаний, а в безусловном желании выполнить ваше предназначение». Знаете, почему я об этом говорю? Почему я даже себе эту цитату выписал? Когда ты знаешь, какое у тебя предназначение от Бога, тогда ты будешь к этому серьезно относиться. Ты сядешь, ты подсчитаешь все издержки, ты запланируешь, что ты можешь пожертвовать, чего ты не можешь пожертвовать, сколько есть у тебя времени, сколько нет у тебя времени. Ты будешь мудро подходить ко всему, что ты делаешь, к служению, к своей работе, к своим взаимоотношениям в семье. То есть ты все будешь делать мудро, и у тебя не будет проблем, что ты что-то начнешь и не сможешь закончить, и твои соседи, которые знают тебя, знают, что ты ходишь в церковь, они будут смеяться: «А, вот этот верующий, опять что-то начал, и опять у него ничего не получается». Знаете, Бог не хочет, чтобы так было в вашей жизни. Бог не хочет, чтобы так было в моей жизни. Бог хочет, чтобы мы знали свое предназначение. И Бог хочет, чтобы мы вместе с Ним сели, составили эту смету, этот бюджет своей жизни, своей семьи, и чтобы мы в этом были успешны. И третий аспект, последний аспект, который я сегодня хочу коснуться, это профессионализм и честность в том деле, которым вы зарабатываете себе на жизнь. Мы все чем-то зарабатываем себе на жизнь. Кто-то уже сегодня на пенсии, но вы тоже в свое время, то есть работали, и вы зарабатывали себе на жизнь. И сегодня многие, кто на пенсии, да, они имеют огороды, дачи, они еще что-то подрабатывают, кто-то может быть нянями, кто-то помогает своей семье, своим детям. И мы все чем-то зарабатываем. Апостол Павел, послание к Колоссянам, вы можете вместе со мной открыть, послание к Колоссянам, 3 глава, 23 и 24 стих, он дает такой очень важный совет в отношении профессионализма, в отношении честности. Он говорит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Знаете, в этом месте Писания я вижу один такой очень важный критерий, которого порой мы, может быть, как верующие, не придерживаемся. И поэтому мы не всегда имеем успех, не всегда мы наилучшим образом делаем то, что мы делаем, чем мы занимаемся. Павел говорит, что делать как для Господа – это тот критерий, который может помочь нам быть профессионалами в своем деле и всегда стремиться научиться делать еще лучше, чем мы делали раньше. Знаете, интересно, что Павел говорит не только о материальном вознаграждении, потому что, понятно, если человек делает хорошо свое дело, да? Если, допустим, вам когда-либо что-то дома чинили, да? Допустим, приходил сантехник и чинил кран. Если сантехник сделал свою работу хорошо, то что вы будете делать? Вы будете, его поблагодарите, и вы будете его рекомендовать что? Своим знакомым. Потому что все в этом мире строится на чем? На доверии. Все это в этом мире строится на рекомендациях, когда мы говорим, а вот этот человек, он знает свое дело, а вот этот человек, он может тебе помочь, а вот этот человек профессионал. И знаете, когда мы все, что мы делаем, делаем как для Господа, а не просто чтобы получить зарплату за свою работу, то мы получим вознаграждение и здесь на земле. И апостол Павел говорит, что мы получите наследие, да, награду на небесах. Ибо что он говорит? Ибо вы служите кому? Кому вы служите? Ибо вы служите Господу Иисусу Христу. Когда вы делаете даже свою обычную работу, вы служите кому? Господу Иисусу Христу. То есть мы служим Богу не только, когда мы что-то делаем в церкви. Не только, когда мы делимся Евангелием где-то у себя дома или на работе. Мы служим Богу, когда мы качественно, от всего сердца, как для Господа, делаем свою повседневную работу. И этим мы прославляем Бога. Также Евангелие говорит, что чтобы люди, видя ваши что? Добрые дела, прославляли кого? Отца вашего Небесного. Когда люди видят, как вы делаете свою работу, они прославляют вашего Творца. И в завершение хочу еще одну такую фразу сказать одного известного служителя Мартина Лютера Кинга. Однажды он сказал, если призвание человека состоит в том, чтобы быть дворником, он должен подметать улицы так же вдохновенно, как Микеланджело расписывал своды или Бетховен сочинял музыку. Он должен подметать улицу так, чтобы все ангелы на небе и на земле благоговейно говорили: «Вот живет великий дворник, выполняющий свою работу безупречно». Я думаю, что вот эта фраза или это выражение, оно 100% может относиться к любому виду деятельности, к любой работе. «Вот живет великая мама». Вот живет великий отец. Вот живет великий мастер, да, по ремонту там мебели. Вот живет великий сантехник. Знаете, величие, оно не в том, чем ты занимаешься. Величие в том, как ты это делаешь и для кого ты это делаешь. Если ты это делаешь как для Господа, поверьте, Бог позаботится о том, чтобы и вас поблагодарили, и чтобы люди благодарили вашего Отца Небесного, потому что люди будут знать, они узнают, почему ты так делаешь, почему ты, у тебя такое отношение. Поэтому, возвращаясь к сегодняшней теме, да, блажение давать, нежели принимать, хочу еще раз вот эти три аспекта напомнить, которые помогут нам действительно правильно иметь отношение в отношении всех материальных благ нашей жизни. Первое – это важно иметь близкие взаимоотношения с Богом. Потому что отсюда исходит, Писание говорит, от избытка сердца говорят наши уста. И не только уста, от избытка сердца мы что-то делаем или что-то, наоборот, не делаем. Поэтому если у вас и у меня будут близкие взаимоотношения с Богом, для нас не будет проблема что-то пожертвовать Богу. Если у нас нет денег, мы пожертвуем свое время. Если у нас нет времени, мы пожертвуем добрым словом. Если у нас порой, может быть, добрые слова закончились, мы, по крайней мере, помолимся за этого человека и попросим, чтобы Господь дал нам эти добрые слова. Поэтому имейте близкие взаимоотношения с Богом. Второе. Имейте порядок во всем, что касается денег. В вашей семье, на вашей работе, в церкви, везде, где вы имеете какое-то отношение к материальным благам, имейте порядок. Имейте бюджет, имейте смету. То есть то, что от вас зависит, сядьте, подсчитайте все издержки и уже в рамках этого бюджета дальше действуйте. И третье, будьте профессионалом, будьте честным во всем, что вы делаете для Бога и для людей. Все, что делаете, словом или делом, делайте как для Господа. Давайте мы вместе, дорогая церковь, встанем для молитвы. Мы помолимся, чтобы Господь помог нам в этом. все делать как для Господа. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты Бог, который благословляет нас. Ты Бог, который дает нам все небесные и земные благословения. Ты Бог, который силен наполнить нашу жизнь этими благословениями до избытка. И все, что нужно, все, что Ты ожидаешь от нас, чтобы все, что мы делали как для Тебя. Чтобы все, что мы делали от чистого сердца, без принуждения. Потому что Твое Слово говорит, что доброохотно дающего, добровольно дающего любит Бог. Помоги нам быть такими людьми. Помоги нам быть искренними во всем, что мы делаем для Тебя. Помоги нам быть ревностными во всем, что касается финансов и материальных благ. Чтобы все, чем Ты нас благословил, чтобы мы всем этим старались послужить для Тебя и для Царства Твоего. И, Боже, дай нам быть щедрыми во всяком добром деле. Дай нам, Боже, щедро сеять и видеть, как Ты щедро благословляешь нас, как Ты спасаешь людей, как Ты меняешь судьбы людей и как Ты даешь нам еще больше возможность послужить тем людям, которые находятся сегодня в нужде. И мы, Боже, благословляем Тебя в нашей жизни. И я прошу, Господь, за каждого брата и сестру здесь, на этом месте, благослови своим благословением, благослови порядком, благослови быть профессионалом в своем деле, благослови честностью во всех отношениях, то, что касается финансов. И благослови нас быть искренними, благослови нас иметь эти близкие взаимоотношения с Тобой, как с Небесным Отцом. Мы просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.